Ты знаешь, мне кажется, очень сложно родителям начать разговор о сексе, об интиме. Вот реально очень сложно. Что, черт его знает, есть ли что-то сложнее. Но есть и такая необходимость, и жизнь так или иначе ситуацию такую придумает. Вот, например, одна моя знакомая, ей было 23 года, когда мама с ней об интиме заговорила.
Ну, в 23, наверное, уже поздно.
И то только тогда, когда она узнала, что ее дочь с парнем собирается вместе в отпуск поехать. Понимаешь? До этого то ли поводов не было, то ли было действительно очень трудно на эту тематику зайти. И вот почему это происходит? Почему это происходит? Ведь никто не отрицает важность темы, да? Для всех важность этой темы очевидна.
Антон, ну а ты поставь себя на место наших родителей. Им было разговаривать сложно с нами. Нам будет разговаривать сложно с нашими детьми. Наверное, это такая очень скользкая тема, и поэтому здесь нужен профессионал.
Или нам будет проще, потому что если в СССР не было секса, то мы это уже вроде как от этого избавлены. Не знаю. Ладно, хорошо, уговорила, давай. Давай зайдем в студию, где нас уже ждет Александр Моисеевич Полеев. Это сексолог, и все у него подробнейшим образом расспросим.
Скучный секс.
Здравствуйте, в студии радио «Комсомольская правда», Ольга Медведева.
Всех приветствую. И Антон Арасланов сегодня вместе с нами, сексолог Александр Полеев. Александр Моисеевич, я когда готовилась к программе, читала разные публикации, и вот в частности некоторые эксперты пишут следующее. Говорите с подростками о сексе прямо, используя простые слова для описания ощущений и действий.
Описывать подростку, мальчику, например, если все-таки раздельно надо говорить, подростки бывают мальчики и девочки. Описывать подростку ощущения, да. Описывать подростку ощущения не надо. Он их никогда не забудет. Разговоры с подростками об интимной жизни, они должны состоять из двух частей. Ну, начнем с того, что вообще в цивилизованных странах об интимной жизни с подростками разговаривают в школе, где есть преподаватель там, основы семейной жизни. Не обязательно ведь предмет называть сексология, правда? Если это основы семейной жизни, то там секс-то тут точно есть. Несмотря на то, что у нас написан блестящий учебник, Минфин деньги выделил. Учителя биологии, значит, они должны были съехаться в областные центры, и там врачи-сексологи и психологи-сексологи, был разработан определенный курс, в течение недели учителю биологии выучить эту сексологию для школьников за неделю, да, ничего трудного нет, если он свой диплом не купил в переходе подземном, а действительно. Но никто никуда не приехал. Таким образом, российские родители поставлены, я бы сказал, в ужасное и трагическое положение. Вы же знаете, сами уже не дети, что отношения подростков с родителями, подростков с 13 лет до 18, хотя сейчас считается, что у мальчиков подростковый возраст до 24, происходит гормональный перестройка организма. Да, совершенно верно. Его разрывает. И в это время, когда его разрывает, он еще должен вступить в какую-то социальную жизнь.
Подождите, да? А мы так заранее как бы и сразу договорились о том, что в школе надо преподавать.
Безусловно.
Но и подождите, есть другая точка зрения, что это ни в коем случае делать нельзя, потому что, говоря об интимной сфере, вот при всех и тут и так далее, и домашнее задание предполагается, мы как бы априори ставим этого самого подростка в неловкое положение.
А не потому, что мы его ставим в неловкое положение, противники. А мы его якобы стимулируем. Да?
Это другая точка зрения. Одни говорят стимулируем, другие говорят ставим в неловкое положение.
Да? Это мы-то с вами, да? В эру интернета, где такие картинки в таком количестве и такого содержания, и такого качества, это мы-то с вами в школе, на уроке можем кого-то к чему-то стимулировать.
Так он же сидит рядом со своей однопарницей, у которой короткая юбочка.
Да. Интимная жизнь – это не верхняя математика, правда? Это не полеты в космос, это не устройство космического двигателя, да? Там все довольно просто.
Школьная пора, и при всякой погоде пропадали пропасти.
уроки основ интимной жизни, они ведь, если говорить об аспекте интимной жизни, они должны включать две вещи. Первое – это, конечно, правила безопасности физической.
В школе учитель должен говорить об этой безопасности?
Безусловно, потому что разговоры с родителями на интимные темы, они очень сложны. А еще нагружать их такой темой. Подростки, у них трудный характер, у них идет перестройка, это болезненное состояние, это время кризиса, но они же не слабоумные. И когда девочка спрашивает у мамы: «Мама, а если, например, вот он категорически отказывается пользоваться презервативом, если я буду доводить его до семяизвержения или удовлетворять с помощью орального секса, это как, хорошо, это равноценно?»
Мама сразу в обморок упадет.
Ну, мама сразу упадет в обморок, но когда она выйдет из обморока, она увидит или ответит, что у дочери возник вопрос: «Мама, а у тебя вообще как с этим жанром?» Я знаю мам, которые с дочерьми делятся своим сексуальным опытом. И в плане интимной жизни дочерям это идет жутко на пользу.
Ну, а мы, в свою очередь, вышли на улицу и спросили у мамочек, а разговаривают ли они со своими дочерьми на интимные темы.
Давайте послушаем, что они нам сказали.
Марина Оксантос, мне 40 лет. У меня трое детей разного возраста. Старшей дочери уже 20 лет. И разговоры, безусловно, были. Разговоры на доверие, разговоры достаточно откровенные о врачах, о заболеваниях, о последствиях. Было легко, потому что рано ее родила, и мы находили общий язык, как подруги.
Наталья, 36 лет. Да, мы разговариваем на интимные темы, но скорее у нас это происходит так. Она что-то спрашивает, и я ей отвечаю. Так просто на такие разговоры я выхожу очень редко.
Светлана Владимировна, 44 года. На эти темы мы разговариваем, причем абсолютно откровенно, и она задает вопросы откровенно, я ей откровенно объясняю, рассказываю, и я рассказываю. То есть все максимально доверительно.
Софья, мне 35. Мы разговариваем с ребенком, и я, и мой супруг, на интимную тему. Ну, как на интимные? Я знаю, что ей нравится мальчик, она нравится мальчику. Мы встречались с этим мальчиком, знаем семью. Ну, я не знаю, считается ли это интимной темой.
Скучный секс. Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Зичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Скучный секс.
Продолжается программа «Скучный секс». Меня зовут Антон Арасланов, Ольга Медведева, естественно, вместе со мной. Мы разговариваем с сексологом Александром Полеевым, одним из самых известных сексологов в нашей стране. Разбираемся в очень непростой теме, как с подростками надо разговаривать о сексе. А ведь надо, несмотря на то, что, казалось бы, дети и так все знают. Интернет, черт возьми, есть.
Неправильный тезис о том, что дети все знают, поэтому ими не надо заниматься. Это современная, современная позиция взрослого. Есть интернет, эти сволочи маленькие все прочитали, нам им не надо заниматься. Во-первых, в интернете написано такими же дурачками, как сами подростки. Совершенно дикие вещи. Во-вторых, если бы там даже написаны были правильные вещи, подростку трудно разобраться. Так вот, представь. Все, и мама рассказала про секс. И про это, и про то, и про другое. И у девочки в сексе никаких неприятностей. Она не беременеет, она не заболевает венерическими заболеваниями. У нее стабильные отношения с мальчиком из своего класса и такие же хорошие стабильные отношения с мальчиком класса старше. Да. Но в 10 классе она с мамой ссорится и рассказывает папе, какая у нас мама умная и опытная. Да? Или наоборот. да? Такое, так,
но это
такое
вы из личного
бывает.
Опыта рассказываете.
Все, что я рассказываю, из опыта, да? Врача.
Ага. Я вот за эту семью переживаю. Говорит папе. Папа.
Ну, папа приходит к маме с вопросами. Да, откуда ты, дорогая, так хорошо знаешь?
Если мы с тобой поженились... Если у нас с тобой в постели, орального секса не было.
Или если мы поженились на третьем... Да. На третьем курсе. И вообще сам факт неприятен. Но это не обязательно в таком варианте, что она папе рассказала. Она могла маме бросить упрек. Родители... Вот есть такие сферы... Подросткам надо решать с родителем массу проблем. Да? Это проблема успеваемости.
Интересная
это
мысль.
Проблема, до которого часа они могут находиться на улице. Очень серьезная проблема. Это проблема тех, с кем они могут дружить и с кем не могут дружить. Потому что подросток, он же жизненно неопытный. Он дружит с мальчиком, который завтра окажется в тюрьме. И вся компания знает, что мальчик завтра окажется в тюрьме. И даже сам мальчик знает, что он завтра окажется в тюрьме. Он уже жаргон подучивает там по вечерам. И только один мальчик, наш сын, считает его очень приличным человеком на основе того, что он услышал от него какую-то приличную фразу.
А давайте узнаем, как в советское время родители разговаривали с детьми на интимные темы.
Советские нравы были очень демократичны. В 1920-е годы за воспитание подрастающего поколения взялась жена Ленина Надежда Крупская. Детям категорически запрещалась сказка «Котик, коток, серенький лобок», «Курочка, ряба», многие сборники русских народных сказок. «Конек-горбунок», например, проходил по разделу «Порнография». Запрещен «Петя Петушок». Причина та же. А что касается слова «секс», то оно вообще было в Советском Союзе чуть ли не ругательным, а многие его и вовсе не знали. Воспитание подрастающего поколения велось строго в рамках социалистической идеологии. Такое общество не терпит потребительского отношения, поэтому и в постели все должны быть равны. Главное – это товарищеские отношения мужчины и женщины. В школах Эстонии вопросы пола и гигиены преподаватели свободно обсуждали с учащимися с 1967 года. В РСФСР для 9 и 10-классников выпустили учебные пособия, хотя многие граждане с этим поспорят, мол, не было ничего такого. Причем в Москве и Питере нравы были свободнее, а вот остальная Россия была очень пуританской. Через 6 лет и в других советских республиках для 8-классников ввели специальные курсы. Гигиеническое и половое воспитание, а также этика и психология семейной жизни. Во внеклассных кружках преподавателям дали право обсуждать вопросы брака, любви и секса, но родители часто на эти уроки детей не пускали. При этом создание соответствующей системы сексуального образования, как сказал советский сексолог Игорь Кон, не терпит штурмовщины и является задачей долговременной перспективы. Когда у детей возникали неудобные вопросы, родители старались отвечать на них лаконично, без излишней детализации. И никто не говорил детям, что их принес аист или нашли в капусте. Матери поучали дочек «не дай поцелуя без любви», то есть ни о какой интимной связи до свадьбы и речи быть не могло. А уже взрослые девушки, шушукаясь между собой, употребляли такую фразу «отдалась парню». Это конец 70-х годов.
У подростка имеет место сочетание отсутствия социального опыта с огромной энергией. Это же страшное сочетание, взрывное. Плюс центры оценки риска, самое главное в нашей голове, это вообще всего 300 клеток нервных, да? Они находятся на границе височной и лобной доли. В лобной доле на границе с височной. Это механизмы, которые оценивают риск того или иного поведения. Так вот, эти центры окончательно созревают только к 25 годам. А жить активно вот приходится в широком смысле. Жить, да? Вот придурки, да. Да. Да, помните последнюю историю с сексом в туалете? А что, он не предполагал, студент первого курса, что его вычислят? Да? Он предполагал, оказывается, на допросе...
Да ладно, в туалете, он был, а в метро, помните?
Да, он был уверен, вот этот мальчик, который снимал, что когда... Он был уверен, что история это разгорится, но что когда полиция будет опрашивать студентов первого курса, они все скажут, что они не видели и не знают, кто это такой.
Важный акцент, мне кажется, надо сделать в нашем разговоре. Во-первых, с кем угодно, только не с родителями?
Или исключительно
с учителем? Но не с родителями.
Но у нас это, у нас ситуация особая. У нас с родителями ничего не поделаешь. То есть, если речь идет о людях обеспеченных и культурных, то когда у подростка начинаются вопросы или ближе,
да?
Они его отправляют к психологу или к врачу-сексологу. Подростки довольно быстро усваивают. А самое главное, там нет никакого особого трудного материала. Значит, две вещи. Первое – это предохранение, да? Что со стороны мальчика, что со стороны девочки. Выучить это наизусть. То есть умри, но не отдайся без презерватива. Угу. Да? Даже если к тебе придет лично Ален Делон в молодости.
Ален Делон, Ален Делон не пьет одеколон. Ален Делон, Ален Делон пьет двойной бурбон. Ален Делон говорит по-французски.
Второе – это доставление удовольствия партнеру и партнерше, и как минимум не травмирование его. Ну, трудно десятикласснику, у которого в крови, вот у нас с вами, Антон, в крови 14 наномоли тестостерона, а у среднего десятиклассника 22. Вот если я вам введу оставшееся, то вас оставить в этой комнате без меня уже нельзя, нельзя будет. То же самое у девочек. Поэтому он все забывает, и он должен выучить наизусть. Так вот, откуда такой мальчик узнать, что девочка устроена по-другому? То есть он где-то читал, что ее надо поцеловать, поласкать перед этим, сказать ей, что у нее самые красивые глаза в юго-западном административном округе, сказать, что он у нее любит, сказать, что у нее очень стройные ноги, хотя дело происходит в темноте, и какие ноги у нее не видит, а познакомились они в этой же темноте. Это ведь парадокс подросткового возраста. Таких сексуальных возможностей, как в подростковом возрасте, в смысле способностей, у нас не будет больше никогда.
Не будет, а опыта?
Да. А и опыта нет, и партнерш нет. И вот тех, кого научили, те с радостью вспоминают свой подростковый опыт.
Тройки над жизнью не было, жалко, что юность дотла. Если бы молодость знала, если бы старость могла. Все советы вранье, но когда молода, если б счастье свое понимали тогда. И размах, и успех, и толпа на пролом, и огни, и цветы, все было, но края необъятною Русью я судьбу обнимаю свою. Будем жить, говорю я, с веселою грустью или с грустным весельем пою. Если бы молодость знала, если бы старость могла, все советы пройдет. Когда молода, если бы счастье свое понимать тогда. И размах, и успех, и толпа на пролом, и огни, и цветы, все было, но пройдя необъятную Русью, я судьбу обнимаю свою. Будем жить, говорю я, с веселою грустью или с грустным весельем пою.
Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это...
Александр Милкус.
В «Комсомольской правде» мы отвечаем за детей. за то, как они учатся, что едят, какие фильмы смотрят и какие профессии выбирают. В нашей новой программе «Родительский вопрос» мы будем встречаться с психологами, педагогами, врачами, даже звездными родителями. А еще мы будем приглашать детей, чтобы они сами объясняли нам, как с ними договориться. Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
И будем решать, как сделать детей счастливыми.
Скучный секс.
С вами в студии по-прежнему Антон Арасланов, Ольга Медведева и гость нашей студии – сексолог Александр Полеев.
Жизнь есть жизнью. Если ваш сын десятиклассник уже начал интимную жизнь с девочкой из параллельного класса, то надо создать ему условия. Первое, чтобы девочка не забеременела. Второе, чтобы он получил удовольствие от секса. Именно сексуальное, настоящее, а не только психологическое удовольствие от рассказа в раздевалке, что он уже настоящий мужчина, у него есть постоянная, да, постоянная девочка. И третье, очень важное, чтобы девочка тоже получала удовольствие сексуальное, да, то есть отдавалась не для того, чтобы ее тоже считали взрослой, и не для того, чтобы отомстить маме, и не для того, чтобы отомстить предыдущему мальчику, которому она не отдалась, кстати. А именно для того, чтобы получала удовольствие. Идет акселерация, ускорение развития. Оля, это не мы придумали. Мы
в жизни,
не можем только приспособиться.
Я сейчас буду занудствовать, но в жизни получается по-другому. И ведь немало примеров, и «Комсомольская правда» рассказывала о тех 15-14-летних девочках, которые беременеют. Это родители с ними?
Познакомьтесь, в эфире Ольга Медведева, ведущая программы «Скучный секс».
Конечно, вы правы, вот в это воспитание, по идее, должно входить и какие-то идеи, требования к воздержанию. Оля, ну давайте будем реалистами. Давайте все выучим простое русское слово, которое не простое и не русское – акселерация. Значит, мы этот процесс не придумали. Это процесс такой всеохватывающий. В том числе это процент повышения концентрации половых гормонов, гормонов влечения, тестостерона у мальчиков, эстрогена у девочек. И, кстати, тестостерона, в том числе так называемого третьего тестостерона, вырабатываем надпочечниками у девочек. Значит, у девочек 15-летних бывают такие состояния, что их не удержит. Ну, кандалы, хорошо бы было, ну, мало в каких семьях есть кандалы. Запереть, связать, я не против, да? Но, как правило, такое состояние может наступить на 3-4 часа. Это состояние, от которого девочка от поцелуя впадает в особое состояние сознания, влечения. И как она начала половую жизнь? И где ее колготки и другие части туалета? Она не помнит и не найдет никогда, если только не придет вся семья и не начнет искать по закоулкам. В каком бы состоянии она ни была, она должна знать, что ее партнер должен быть в презервативе. Если
и
он не в презервативе,
она
с собой
достать,
в сумочке.
Конечно.
Лучше партнера тоже. Это уже понимают, ну, самые обычные ребята. И как бы он ни клялся, и что бы он ни говорил, и в каком бы состоянии безумия она ни была, сексуального, это неплохо, что она такие страсти прерывает, но она говорит, нет презерватива, нет секса.
А есть данные, во сколько и в каком возрасте лишаются девственности?
Конечно, современные. Конечно, есть. Это не такие легкие исследования, не думайте.
Я понимаю,
да?
Конечно.
Но я вам приведу такие, примеры.
Вот просто для понимания.
В среднем московских школах, если говорить о коренных москвичках, примерно треть девочек выходит, начав интимную жизнь.
А вот интересно, в каком возрасте начинают половую жизнь девочки в других странах? Давайте послушаем социолога Любовь Брусяк, она нам об этом рассказала.
Считается, что
что английские девушки рано начинают заниматься сексом. В общем, чуть-чуть позже это католические страны, хотя эти различия сейчас не очень существенны. Социологи из Европейского университета в Санкт-Петербурге сравнивали сексуальное поведение девушек, проживающих в столицах, крупных городах в Санкт-Петербурге, в Армении и в Узбекистане. И надо сказать, что здесь различия огромные. Причем, если здесь, в России, шел процесс либерализации сексуальных отношений, то там очень сильное ужесточение. Вплоть до того, что начали возвращаться такие уж совсем патриархальные и вроде бы уже забытые обычаи, там подтверждение девственности до брака, строгое соблюдение той же Армении, несмотря на появившиеся такие строгие запреты, появилось большое количество медицинских фирм, специализирующих на восстановлении девственности.
Ну, это было мнение социолога Любови Брусяк.
Обычно это так называемая серийная моногамия. То есть подросток встречается с одной девочкой 3 месяца, с другой 6 месяцев, с третьей 3 месяца и так далее. И выходит из школы с опытом 3-4 постоянных отношений. Но поскольку подростки энергичные и любопытные, то у него бывают еще 2-3 случайных контакта. Вот эти опасные.
Кто бы
вот
мог, эти контакты. Кто бы мог подумать, опасные, что ходить, гулять, все... там, оказывается, называется серийной моногамией.
У вас. Если вы с одной 3 месяца, то это моногамия. А если вы каждый раз, Антон, ходите в другой подъезд гулять и на другой чердак.
Но не верю я тому, что говорят. Все ребята сочиняют про девчат. Я в ответ промолчу. Ведь в тебе я сомневаться не хочу. Не хочу.
Вот у нас тут все смеются. Ах, пятиклассников учат презервативное надевать на вибратор или на фалоимитатор. Да его надо до такого состояния,
но это мерзко,
что он пьяный будет, влюбленный, с кружащейся головой, а презерватив все равно наденет. Вот так как у нас с вами вождение, как у немцев, вождение автомобиля. Да? Вот ты едешь ночью по городу, да? Тебе надо повернуть направо. Да? Вокруг ни одного автомобиля. Ты все равно правый поворот обозначаешь. Mm-hmm. Да, это у тебя в крови. Вот так надо учить.
Но возраст,
вот так
но
надо
возраст.
Учить в школе.
Может быть, хотя бы не в 5 классе, а чуть позже.
На 5-м если курсе. Ты хочешь, это вопросы, да.
На 5-м
это
курсе
вопросы,
уже поздно,
да. На 5-м курсе уже часть предыдущих будет беременна от тебя. Это вопросы, может быть, действительно позже. Здесь вопрос другой, Оля и Антон. Надо, чтобы это было автоматически. Вот так, как мы с вами автоматически причесываемся, прежде чем зайти в школу. Подростку действительно жаль, потому что... Вот российского мне жаль. Потому что он брошен. Вот ему дали ноутбук в руки. И говорят, разберись, как жить со своей девушкой.
То есть в школе тут ему вообще... не рассказывают, как это делать с родителями.
На четвертом браке не разберешься.
Да.
Посмотрите, очень важная мысль.
Кстати, очень много и психологии. Девочка может быть не красавицей. Ей надо сказать комплименты. Откуда подружку знать, что некрасивой девочке все равно надо говорить комплименты? Откуда подростку знать, что какие бы ни были глаза у девочки, и даже если у нее нет глаз по каким-то причинам, то все равно надо сказать, что...
Что они бездонные.
Что, милая, у тебя очень красивая... Не, это бездонная, это подростку трудно. Это специализированный
журналист. Того и гляди, карпик.
Просто красивая. Просто красивая.
Черные глаза. Вспоминаю, умираю. Черные глаза. Я только о тебе мечтаю. Черные глаза. Самые прекрасные. Черные глаза. Черные глаза. Черные глаза.
Скажите, тогда в семье с мальчиком должен говорить на интимные темы папа, а с девочкой мама? Или, условно говоря, вот они сажают между собой ребенка и вдвоем с ним
Оля, говорить надо как только, прям? Говорить должен только один, потому что втроем это уже...
Групповуха.
Да, это уже, да, это уже психологическая
пришел
групповуха,
Антон,
которая не всякий взрослый.
Конечно,
а вот с кем
конечно.
Это ребенок сам определит. Знаете, в Москве девочка больше, как правило, доверяет папе. Ко мне часто приходят девочки с сексуальностью. сексуальными проблемами. Ну, типа, ничего не чувствую. Люблю своего мальчика, занимаюсь с ним интимной жизнью. Психологически мне очень хорошо, ему очень хорошо, физически не чувствую. Да, как сексологу, или иногда бывает больно. Я говорю: «Лапочка, ты на втором курсе. Где ты взяла деньги для визита к профессору? Это все-таки, ну, как папа дал». Я говорю: «А ты что, с ним поделилась?» «А я с ним всем делюсь». «Ну, не всем, про двоих я ему не рассказывала, а так вообще
а
всем
про всех
делюсь».
Остальных
и это
знает,
вообще
да?
Замечательно, что построил папа с дочерью, ему легче, конечно, такие отношения, при которых ему надо сказать.
А вы бы отправили своего ребенка-подростка к сексологу? С таким вопросом мы обратились к людям на улице. Давайте послушаем, что они нам ответили.
Василий, мне 45 лет, дочери 13 лет. Какие-то, если вопросы у нее возникают, я могу прекрасно рассказать все сам.
Майя, мне 51. Я не знаю, у меня ребенок-подросток вообще-то, 14 лет, дочка. Я не знаю, даже вот не хочет даже на эту тему разговаривать, пока поди рано ей. Ну, потом, конечно, я объясню сама, без специалиста, конечно.
Анна, 37 лет, моему сыну 10 лет. Я бы повела своего ребенка к сексологу. Я вижу, что он интересуется некоторыми вещами. Понимаю, что нужно о них рассказать, но найти подходящих слов лично я и мой муж не можем.
Роман, мне 25 лет, детей нет. Я считаю, что лучше с детьми беседы о сексе проводить самостоятельно. Между родителями и детьми должны быть доверительные отношения, чтобы ребенок в случае чего мог потом пойти к родителям, а не к кому-то там.
Галина Владимировна, 46. У меня дети уже давно не подростки. Но как-то мы обошлись без сексолога. Супруг с сыном как-то, я с дочерью, собственно говоря, проблем не было.
Скучный. Ах, секс.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Скучный. Ах, секс.
Продолжаем с пристрастием допрашивать нашего сегодняшнего эксперта, сексолога Полеева Александра Моисеевича, о том, как стоит разговаривать с подростками о сексе.
Я тут маленько запутался. В школе никакого дела до подростка никому нет.
Никому
системы,
нет.
Которая бы работала на его нормальное сексуальное, так сказать, взросление, тоже нет.
Абсолютно.
С родителями ему, как вы говорите, разговаривать об этом трудно, а иной раз непонятно надо ли.
Система спортивных клубов, добавь, которая бы его занимала. Перенаправляла и снимала, да. Как это есть прекрасно в Великобритании и Франции. Очень много дешевых клубов. Тоже ты пошел, нет. Да, ты пошел тоже. По пяти, да, все да. Тебе не понравилось. Наконец ты нашел себя в парусном спорте. Правда, в вашем городе нет речки, да, и вы занимаетесь парусным. Я реально рассказываю про сына, да. Почему ванны? Спортзал. Спортзал есть. Но тебе нравится, и в летние каникулы вы доберетесь до речки.
И при этом. Всем вы говорите, что у него с родителями и так столько проблем, что к этой сотне добавить 101-ю в виде разговоров о сексе, ну, как бы уже вот чрезмерно.
Но тем что не делать? Менее, приходится.
Мне кажется, что в жизни любого родителя есть только два повода поговорить с ребенком о сексе. Это его мысль, как бы, господи, лишь бы не залетела, и мысль, лишь бы не заразился.
Эти разговоры должны происходить до того, как залетела и заразился. Так что надо выбрать удобный момент. Еще важен третий момент. Чтобы и мальчик, и девочка получали от интимной жизни удовольствие. Надо папе все-таки спросить у сына: «Сын, достаточно ли у тебя длинный половой акт?» Лучше начать лечение, конечно, в 11 классе, на первом курсе института, чем в 30 лет, измучившись, думая о самоубийстве, проведя бессонные ночи, будучи известным в своем общежитии как человек, с которым которым не надо ложиться в постель, потому что все равно от него ничего не
получится. Поскольку мы переходим в нашей программе к самому главному, это, собственно, советы, да, от вас, как все-таки надо разговаривать с ребенком, да, с подростком о сексе, вот в этой конкретной ситуации, что папа так и должен подойти и спросить сына, ну, а ты сколько там у тебя?
Подойти и спросить.
5-7 минут?
Вот вы просто говорите,
или ты 40 секунд продержал?
Вот что вы называете удобным моментом, да.
На улице так во время прогулки, сынок, а у тебя с Машей, да, а у тебя с Машей...
Не-не-не, это должно быть в день рождения, когда собрался весь класс. Слушай, Сань, ну что, ты 5 минут держишься?
Я-то твой папа.
Я-то в твоем возрасте.
Могу 25 минут, причем не только с мамой, но и с двумя ее подругами. Главный совет – это первое. Создавайте детям, которые уже начали интимную жизнь или околоинтимную, условия для интимной жизни, информационные и практические. Не давайте им заниматься сексом в подъезде и на чердаках. Особенно плохо на чердаках. Продувает, у девочек возникают авариты, у мальчика герпес. То есть под каким-то предлогом. Не надо, совершенно не обязательно.
То есть то, о чем вы говорили, ну, разговаривайте простыми словами,
я видел семьи, в которые мама, майор милиции, говорит: сынок, я знаю, что ты со своей Машей, у тебя с Машей уже есть интимные отношения. Это ваше дело, ты хорошо учишься, ты нормальный сын, я не против. Да? Тем более, что 11 класс.
Тем более, что Маша – это дочь полковника.
Да. Поэтому, значит, я часто уходить из дому не могу, я устаю на работе. Значит, вот тебе вторник и пятница, значит, с 5 до 9, до 21 часа, пожалуйста, укладывайся. В это время нас с папой дома не будет. Как бы вам не хотелось сказать: слушай, я тебе пою, кормлю, а тут я тебе задаю какой-то простой невинный вопрос, да, а ты мне хамишь, да, и если бы это был мой товарищ, то я бы тебе дал 2 раза по морде, да, и ты бы, да, кровью залился, но поскольку, и так и надо сделать на самом деле иногда, да, но поскольку ты мой сын, так вот с подростками так нельзя. Оставляйте, настоящая трудность, настоящая проблема возникнет тогда, когда девочка забеременеет или... И мальчик. Ну, мальчик станет отцом. Это для него тоже травма. Не такая, конечно, как для девочки. Или заболеет каким-то венерическим заболеванием. СПИДом в школе не болеют. В наших московских школах СПИД не ходит. Но для подростка невинная гонорея, от которой избавляются одним уколом, или еще какая-то легенькая инфекция, это такая трагедия.
Надо родителям подсовывать какие-то, как будто невзначай, книжки про ЗППП, значит, я не знаю, про...
Небольшие. Вот это могут быть даже не книжки, а статьи, отпечатанные на принтере.
Мы подходим к тому, что и родители, и учителя должны достаточно открыто говорить об этом с подростками, потому что чем больше информации они обладают, тем меньше риски.
Я, в принципе, с вами согласен, но под словом «открыто», во-первых, иногда надо поговорить наедине. Опытный учитель, он всегда знает, кто живет в 10 классе интимной жизни, а кто нет.
Конечно.
Что у нас с вами в итоге получается? С ребенком надо говорить о сексе, это первое.
С подростком.
Надо говорить о сексе, и это первое. Второе. В первую очередь надо говорить о безопасности секса и в отношении беременности, и в отношении заболевания. Да?
Но без запугивания.
В-третьих, что мы можем посоветовать, это подсовывайте своим подросткам статьи и книги. Да?
Подкладывайте. И сегодня это совершенно не обязательно делать незаметно. Вы можете сказать, что Оленька, почитай, тебе это на будущее будет интересно. На самом деле это будущее возможно уже завтра, потому что с Васей завтра договорились встретиться. Но сказать: русский язык богатый, сказать можно деликатно.
Сказал Александр Моисеевич и подсунул Оле книжку с названием «Анальные наслаждения в интимной жизни женщины. Как их достичь?». Если вы думаете, что я шучу, нет, вполне себе книжка лежит под авторством нашего сегодняшнего гостя.
Значит, странно, что Оля выпустила ее из рук.
Это
Антон хотел отдавать.
Не было вариантов, да. Значит, в-четвертых, да, подводя итоги, создавайте условия, если вы знаете о том, что ваш ребенок, подросток уже ведет половую жизнь.
Да.
Правильно?
Не допускайте интимной жизни в подъездах и на чердаках. У вас есть квартира. Другое дело, не делайте из школьных отношений или из отношений студентов семью. Да, провести время вместе, пожалуйста,
важно,
да? Но, пожалуйста, Антон, проводи Олю в 11 часов к ней домой, потому что там родители беспокоятся.
В пятых у нас получается, по возможности обращайтесь к специалистам. Ну и в шестых, и это, пожалуй, самое главное, уважайте своего ребенка.
В зеркало так часто не глядись. Замирают вслед тебе мужчины. Если мне не веришь, оглянись. А ты опять вздыхаешь, печаль в глазах тая. Какая ж ты смешная, девочка моя. Как будто что-то знаешь, чего не знаю я. Какая же молодая ты, доченька моя. На свои ладони ясно ж все, гадалок не зови. Это ангел на мне посторонний начертил там линию любви. А ты опять вздыхаешь, печаль в глазах тая. Какая ж ты смешная, девочка моя. Как будто что-то знаешь, чего не знаю я. Какая ж молодая ты, доченька моя. Магнолии цветут. Я раскрою все свои секреты. Только ты потом их не забудь. А ты опять вздыхаешь, печаль в глазах тая. Какая ж ты смешная, девочка моя. Как будто что-то знаешь, чего не знаю я. Какая же молодая ты.
В ближайших программах мы обсудим:
есть ли секс после 50?
Секс и полнота.
Мужчина, который познал в жизни только одну женщину.
Самые сексуальные профессии.
Хотите стать героем программы «Скучный секс»? Присылайте свои истории на адрес sexkp@mail.ru. Анонимность гарантируем.
Скучный секс.
Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Айда Арасланов. Айда сущий интеллигент.
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
Не пропустите, а то некультурно как-то.